Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Я думаю, что многие из вас, прочитав или услышав этот заголовок, который гласит «Кузнец и губитель», подумали, что особенного можно на эту тему сказать. Но я уверен, что вы измените свое мнение, когда рассмотрим эту тему, о которой читаем в Исаии 54, стих 16. «Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела, и я творю губителя для истребления». Возьмем этот стих за наш главный текст нашей сегодняшней проповеди. Для нас, детей света, необходимо, чтобы мы хорошо разбирались в Слове Божьем, как в Ветхом, так и в Новом Завете, чтобы в Слове Божьем мы были дома, и чтобы в конечном счете мы познали, что Господь Иисус хочет нам сказать в любом отрезке Своего Слова. Содержание нашего текста открывает нам одновременно мощнейшие и скрытые обстоятельства, с которыми мы в конечном счете все имеем дело в нашей жизни. Ниже я об этом скажу. Иногда Словом Божьим злоупотребляют с целью толкования личных познаний, но от сообщений Святого Духа в нашем тексте мы не хотим ничего упустить и ничего к нему добавить, что касается Святого Писания. Мы должны растолковать данный текст в богобоязни, как Соломон сказал в Экклесиасте 3, стих 14. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его», то есть проявляли богобоязнь. В действительности наш главный текст начинается не словом «вот», а начинается так: «Смотри, я сотворил». Это значит, что Бог прежде всего представляет нам себя. Это первое. И Слово Божие говорит, чтобы мы это видели, поэтому стих начинается со слова «смотри». И если Святой Дух начинает в Слове Божьем какое-то сообщение словом «смотри», что часто в русском тексте Библии заменено словом «вот», то мы должны действительно внимательно смотреть, чтобы ничего не пропустить из того, что Господь Иисус нам хочет сообщить. И что мы должны видеть на основании нашего текста? Что Господь Иисус сотворил кузнеца? Вот что мы должны видеть. В ответ на это Слово Божие мы могли бы сказать: это же само собой понятно, что Бог сотворил всех людей. Почему об этом следует еще раз напоминать? Ведь Он всех сотворил, будь то плотники, кузнецы, пекари или людей многих других профессий. Конечно, Бог сотворил людей не с той целью, чтобы они создавали оружие. Это не было причиной сотворения людей. Ибо оружие является таким устройством, с помощью которого хорошо можно других убивать. Но Бог является хранителем всех людей. Так говорит Писание. Об этом мы читаем в первом послании Тимофею 4, стих 10. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть», в русском тексте дальше читаем, «спаситель всех человеков, а наипаче верных». А в действительности здесь стоит слово «который есть хранитель». В этом стихе слово «хранитель» заменено в переводе русской Библии словом «спаситель». По поводу слова «хранитель» обращаю особое внимание на Иова 34, стихи 14 и 15. прочитать это место еще раз. Поэтому всевозможное оружие, особенно оружие, созданное в последнее время для массового уничтожения людей, враждебно Богу. Поэтому, как говорит Библия, в тысячелетнем мирном царстве люди перекуют свои мечи на орала, а копья на серпы. Исаия 2, стих 4 читаем. «И будет он судить народы и обличить многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». А теперь мы заглянем в Ветхий Завет в Бытие 4, стих 19, где Святой Дух сообщает нам о том, что начало создания оружия людьми исходит из линии Каина. Там мы читаем о Ламехе, от которого исходит много зла. В Библии имеется много Ламехов, но Ламех в ниже приведенном отрезке слова является потомком Каина. Читаю из Бытия, глава 4, стихи 19, 21, 22 и 23. «И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада и имя второй Цила, имя брату его Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цила также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Ноэма. И сказал Ламех женам своим: Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Из стиха 19 этого отрезка Писания мы познаем, что в Ламехе началось многоженство. Из стиха 21 мы познаем, что из этой же линии Каина через Иувала исходят музыкальные инструменты, то есть музыка. Согласно стиха 22, эти каиниты являются изобретателями оружия из меди и железа. А сам Ламех прославляет в стихе 23 убийство этим оружием. В стихотворной форме прокламируется убийство. И если Бог сотворил кузнеца, то, конечно, не как запрограммированного исполнителя убийства. Между Божьим творением, первым человеком, и сегодняшним кузнецом расположен грех, а именно в свободном решении грешить. Но Бог не сотворил нас, людей, чтобы мы друг друга убивали. И если Господь Иисус упоминает в нашем тексте сотворение кузнеца оружия, то в этом мы познаем выражение Божьей любви к нам и одновременно познаем в этом выражение Его милосердия и долготерпения. Если взять во внимание наш грех, то с точки зрения праведности Бога мы потеряли всякое право на жизнь. Мы не имеем больше права на жизнь, поэтому дар жизни через Иисуса Христа является ничем иным, как Божья милость. Об этом читаем в Римлянах 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Милость не связана с требованием права. Даже если кузнец оружия, который раздувает угли в огне и производит орудия для убийства, и если из этой деятельности, как говорит Писание, он сделал свое дело или свою профессию, то Господь Иисус, тем не менее, сохранил этому кузнецу оружие жизни, сохранил жизнь ему, потому что, как мы выше отметили, он является хранителем жизни всех людей. Следовало также быть исполненным тому, о чем читаем во второй книге Царств, глава 14, стих 14. Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. И в конечном счете это могло осуществиться только через Божью любовь и милость. Это Божье намерение Святой Дух объяснил и сделал для нас доступным в Писании, особенно посредством выражения «милость» и «благодать». Как Бог однажды сотворил человека, точно так Он сотворил мир ангелов. О величине мира ангелов мы даже приблизительно, даже при оснащении нашими пятью чувствами, не можем себе сделать представление. Нашими мыслями мы даже не можем охватить и представить касающееся нас космическое творение, состоящее из миллионов и миллиардов звездных систем, которые нам совершенно неизвестны, до которых ни один человек ни оптически, ни математически, ни каким-либо другим образом проникнуть не может. Как люди, так и ангелы являются творениями, исшедшими из рук и духа уст его, как читаем в Псалме 32:6. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их, то есть ангелы. Остальное творение, от лошади до червяка и все кроме этого, были сотворены через Слово Божье. Однако вернемся к нашему тексту, в котором Бог дальше говорит: «И я творю губителя для истребления». И ангелов Бог сотворил не для того, чтобы они истребляли. Это не было ни целью, ни намерением Бога. Между начальным сотворением ангелов и сегодняшним истребителем или губителем расположено свободное согрешение этих ангелов или согрешение в свободной воле. Это мы должны запомнить, иначе мы не разберемся в высказываниях нашего текста. Грех увлек ангелов и людей в пагубу. Но Бог не сотворил ангелов как губителей, и это мы должны знать, что свобода принятия решений всех творений, которыми их наделил Бог, не является грехом, но единственное, что не дано ангелам, это отношение любви ангелов к Богу и отношение любви Бога к ангелам. Этого ангелам не дано, поэтому они не владеет и спасающей милостью, которая дана людям. Мир ангелов не обладал и не обладает свойством общения с Богом. Причина заключается в том, что их отношение с Богом основано на послушании. Послушание является связующим звеном между ангелами и Богом. Ущерб или вред, причиненный возмущением или мятежом ангелов, был по той причине так велик, что была повреждена основа их отношения с Богом, то есть послушание, при том факте, что они постоянно видели Бога. В противоположность этого факта читаем в Библии о нас, людях, в Иоанна 1:18. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, то есть явил нам Отца. По этому вопросу Библия дальше объясняет. Послание евреям 2:16. Ибо не ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамова. Но так как Господь Иисус не воспринимает ангелов на небесах, то некоторые люди пытаются это сделать выразительным образом на земле. Даже верующие пытаются представить себя спасителями отпавших ангелов, то есть демонов. Вы только представьте себе, что люди в плоти пытаются представить себя спасителями демонов. И что из этого получается? Мы лишь слабо можем себе представить. Это ужасно. Сначала следует место Писания в Евреях 2.16 переполисовать на наше время. Это очень старый процесс или метод. По сравнению со Святым Писанием, метод этого особого учения ссылается на другие манеры познания Слова Божьего. Это учение уже очень старо. Это учение ставит сказанное слово под вопрос. Поэтому это учение мы находим уже где? В начале Святого Писания в выражении «Подлинно ли сказал Бог?» «Это змей», — сказал человеку. Это значит, что слова, сказанные Богом, следует повернуть на определенное количество градусов, чтобы они потеряли определенную степень истины. Таким путем пытаются Божья любовь по отношению к семени Авраама, о которой Бог письменно сообщил через жертву Христа на кресте, распространить эту любовь также на погибших демонов. Вы представляете, какое заблуждение? Именно в этом заключается это лжеучение. Представители этого лжеучения говорят, что Божья любовь существует и для сатаны, и его демонов, хотя Библия сообщает нам в Иоанна 13, стих 1, перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих, сущих в мире, то есть детей Божьих, до конца возлюбил их. В этом стихе и вообще в Библии ничего не написано о том, что свою любовь на кресте Господь Иисус предопределил и для сатаны с его демонами. В этом стихе любовь Иисуса Христа строго ограничена на людей. Вернемся к нашему тексту, который гласит: «Смотри, я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела. И я творю губителя для истребления». Оба эти высказывания именно в этой форме, как написано в нашем тексте, следует иначе понимать. Бог не сотворил человека, чтобы он грешил. Библия говорит без переполюсовки, что Бог сотворил человека по своему образу, а его образ был и есть безгрешный. Бог не может грешить. И этот безгрешный Божий образ мы получили в результате Божьего творения. Но Божьему образу, то есть Адаму и Еве, принадлежит также свободное принятие решения человеком. Однако более сильное влияние духа сатаны в райском саду в Эдеме искусило человека ко греху. А ведь перед падением в грех Бог предупредил человека, что при нарушении единственной заповеди он должен умереть. И Ева это подтверждает змею. И помазанного херувима Бог сотворил не греховным и не как губителя, но Бог сотворил его для служения святому Богу и в послушании. Об этом мы читаем в Иезекииле 28, стих 15. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». А в следующем стихе 16 все проясняется, что Бог не сотворил его грешником, но инициатива согрешения исходит от сатаны. Читай этот стих. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». Сатана не имел необходимости и не должен был согрешать. Но согрешение было его личным делом, и он согрешил на почве свободного принятия решения. Такие мысли, что Бог мог и стал бы создавать свои творения, чтобы они согрешали, мы должны вырвать из наших сердец и как можно дальше выбросить их, потому что это противобожественные мысли и утверждения. Иногда можно и от верующих слышать этот вопрос: почему всезнающий Бог на небесах сотворил людей, если Он точно знал, что все человечество, за исключением небольшого количества верующих, закончат свое бытие в вечной погибели? По отношению такого вопроса следует прежде всего сказать, что сотворение ангелов и сотворение людей является единым Божьим планом, хотя и процесс сотворения тех и других по времени друг от друга удалены. Это является Божьим планом, который Он предпринял. Оба эти этапа, как история ангелов, так и история людей, принадлежат истории Божьей вечности и Его путям. Все это вместе следует рассматривать как упакованный пакет, пакет Его творений. Одно без другого не может быть, когда мы, все дети Божьи, думаем о том, что скоро будем в вечности, то сердца становятся настолько радостными, наступает такое успокоение, что лучше всего мы немедленно поднялись бы лифтом на небеса. Все спасенные в славе представляют для Бога чрезмерно великую ценность, так что миллиарды погибших людей не составляют для Бога вообще никакого противовеса. Между прочим, доказательством этого является пятая притча Царствия Небесного, о которой мы читаем в Матфея 13, стихи 45 и 46. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Об этом купце, который является прообразом Господа Иисуса, сказано: «Нашел и продал все». Он продал все, что имел, и купил. Он купил, что хотел. Это значит, что за эту покупку он что-то отдал. Ты можешь зайти в магазин и сказать: «Я не заплачу, но тем не менее я хочу кое-что получить». Там вам скажут: позади вас находится выходная дверь. Это ясно. И Господь Иисус должен заплатить за то, что Он купил. А то, что Он купил, мы с глубокой благодарностью отмечаем при каждом праздновании вечери воспоминания. Господь Иисус купил драгоценную жемчужину. В этой драгоценной жемчужине, в пятой притче Царства Небесного, мы символично видим Церковь Иисуса, состоящую из отдельных членов, искупленных и спасенных посредством крови Иисуса. Поэтому каждый спасенный человек является для нашего Господа Иисуса драгоценной жемчужиной. Лично я еще не видел много жемчужин, но не видел вообще такой жемчужины, который можно было бы поднимать только краном и транспортировать 25-тонным грузовиком. Такого я и не слышал. Жемчужина является совсем маленьким делом или ценным делом для того, который все вплоть до своей жизни за нее отдаст. Так как на этой жемчужине висит его сердце, то он отдаст за нее и всех погибших, чтобы только ею владеть. Эти жемчужины являются его драгоценностью на этой земле, его искупленными, потому что Богу удалось ввести в их внутренность свой дух и через Святого Духа нетленное Божие семя. Именно поэтому все искупленные, несмотря на тотальное по природе извращение нашей плоти грехами, являются для Господа Иисуса драгоценными жемчужинами. Это новое творение в нас, которое, как и сам Иисус, грешить не может. Поэтому это новое творение так ценно для Бога. Высокую ценность спасения нашей души мы по достоинству осознаем только в вечности, как маленькие дети не понимают любовь родителей, не могут ею только наслаждаться. Поэтому они неправильно истолковывают указания родителей, указания, которые должны удерживать детей от всякого вреда и ущерба. Это является любовью. Живут ли и дети Божьи в глубоком понимании о богатстве доброты и любви нашего Небесного Отца? Мимикой мы не можем окружающим людям объяснить любовь Небесного Отца. Вернемся к нашему главному тексту. Там сказано: «Я сотворил губителя». Поэтому коротко рассмотрим выражение «губитель» во свете Святого Писания. Первое упоминание о губителе находим в Исходе, глава 12, стих 23. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Этот губитель должен был поразить в Египте все первородное от человека до скота. Поэтому возникает здесь вопрос: кто этот губитель? Ведь по этому вопросу мы читаем в Исходе 11 стихи 4 и 5. «И сказал Моисей: так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской». Нам следует быть очень внимательными при чтении Исхода 12 стих 23, где сказано: «Пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь, и пройдет мимо дверей, а затем приходит самое главное: и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Теперь все ясно, все становится на свои места. Господь идет вместе с губителем, который по заданию Господа поражает. Но там, где увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, Господь не разрешает губителю губить. В этой крови животных на перекладине и на обоих косяках мы прообразно видим славное действие крови Иисуса. Все спасенные для жизни вечной приняли Иисуса Христа через Его дорогостоящую кровь, посредством которой мы в глазах Небесного Отца омыты от всякого греха, как сказано в первом послании Иоанна 1 стих 7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Поскольку царь Израиля Давид является прообразом Господа Иисуса на время благодати, то в его жизни мы находим очень похожую ситуацию. Но речь идет не о полной аналогии событий, а только о сравнении этих историй. Об этом читаем во второй книге Царств, глава 24, стих 1. «Гнев Господень опять возгорелся на Израиля, и возбудил он в них Давида сказать: пойди исчисли Израиля и Иуду». Согласно сообщению этого стиха, мы можем понять, что Господь Иисус возбуждает сердце Давида к непослушанию. Но обратимся к первой книге Паралипоменон, 21 стих 1. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Из этого стиха мы видим, что в той же истории сатана возбудил Давида к непослушанию, чтобы вопреки запрету сделать счисление израильтян. Из этого факта мы должны научиться, что Бог, наивысший Господин суда, возвышен над всем, но губитель, которого мы можем распознать как власть тьмы, действует по заданию Бога. Сам он ничего сделать не может. Еще раз ставим вопрос, кто конкретно является все же этим губителем? Ответ находим в Откровении 9, стих 11. «Царем над собою она имела ангела бездны». Имя ему по-еврейски «Абаддон», а по-гречески «Аполлион». Отсюда мы познаем, что губитель является великим царем в среде отпавших ангелов, которого Святой Дух называет в данном стихе «ангелом бездны». Его имя на еврейском языке «Абаддон», а на греческом языке «Аполлион», что дословно означает «губитель». Во тьме отпавших ангелов он имеет власть над смертью. Это такой дух, который клеймит для смерти. Поэтому при истреблении всех первородных в Египте он является губителем жизни. Когда через этого губителя в 70-ю седьмину будет совершаться суд над Израилем, то погибнет все человечество. С точки зрения творения Бог сотворил этого губителя, но причиной совершения действия погубления является грех ангелов вследствие отпадения от Бога. Как Господь Иисус видит определенные грехи на людях, мы можем познать из следующего места Писания. В притчах 28 стих 24 читаем: «Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник губителя». А еще ясней мы читаем об этом в притчах, глава 18, стих 9. «Нерадивый в работе своей брат губителю». Вот это высказывание. На этой притче я должен поэтому подробнее остановиться. Содержание этого стиха короткое, но настолько меткое по отношению к детям Божьим сегодняшнего времени перед пришествием нашего Господа Иисуса за Своей Церковью. В этом тексте прежде всего имеется в виду работа в Божьем винограднике, но и на работе по профессии, говорит Господь Иисус через апостола Павла, мы должны работать как для Господа, с усердием. Но меня больше волнует и тревожит отношение многих детей Божьих, с которыми мне приходится сталкиваться, с которыми я работаю рука об руку в Божьем винограднике. Меня тревожит их отношение к этому труду, к этому служению Господу. В отношении труда в Божьем винограднике Святой Дух призывает детей Божьих, чтобы они не ослабевали в усердии. Об этом читаем в послании Римлянам, глава 12, стих 11. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Есть такие дети Божьи, которые проявляют очень большое усердие в этом служении, потому что они любят Господа Иисуса. Это следует признать здесь. Но я неоднократно убедился, что усердие некоторых из них ложное. Они и сами неоднократно убедились, что действуют в плоти, а не по заданию Господа. Скажу еще откровеннее, их усердие исходит не от Господа, а от сатаны, который стремится через таких духовно близоруких детей Божиих как можно больше навредить в Божьем винограднике. И сатана так хитро и ловко действует, что дети Божии, которые из зависти к другим в своем своеволе хотят творить что-то особое, которые думают, что они сами являются кем-то особым и лучшим, чем другие, они не спрашивают Господа, что и как следует им делать в его винограднике. Принимаемое в плоти решение они выдают за решение или разрешение Господа, поэтому ломают как в Божьем винограднике, так и среди верующих в собрании и близких родственников много дров. Есть среди детей Божьих такие, которые лично в этом убедились и признали свои ошибки, но тем не менее с еще большей энергией продолжает свое разрушительное дело, подогреваемое сатаной. Тысячу раз спрашиваем себя, почему? Потому что они духовно ограничены, у них не хватает духовной прозорливости, Божьей мудрости, которая приходит сверху, с небес, а не снизу, не из кухни сатаны. Это коротенько о ложном усердии, которое исходит от сатаны. Но есть и такие дети Божьи, которые вообще не усердствуют. Они заняты собой, своим благополучием, заняты тем, чтобы как можно лучше устроить в первую очередь свою личную жизнь в этом приходящем мире. Они себя так ведут, как будто собираются на этой материальной земле, по крайней мере, еще 50 лет жить, хотя Господь Иисус реально может явиться за Своей Церковью в ближайшие 10 лет. Работа в Божьем винограднике стоит у них не только на заднем плане, но они относятся к ней до преступности безразлично. Опять же спрашиваем себя, почему? Потому что у них совершенно нет богобоязни. Они могут тебе сказать, да-да, я это сделаю, как только выдастся свободная минута. Но они быстро забывают о своем обещании. А ведь Господь Иисус говорит в Матфея 5:37, «Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого». Вот эта истина здесь, от лукавого исходит все то, что не соответствует высказыванию выше. Здесь все предельно ясно сказано. Если кто-то скажет «да» или не исполнит своего обещания, то он водимый лукавым. Лукавый его водит. Такие дети Божьи подобны кому? Второму сыну одного человека в Писании, которому отец сказал, пойди и поработай в моем винограднике, в Матфея 21, стих 30, и там читаем. Этот сказал в ответ, иду, государь, и не пошел. На словах он проявил готовность, но не пошел. У таких детей Божьих нет никакой богобоязни, они не чувствуют за собой никакой ответственности перед Господом, а ведут себя так, как будто они нам делают одолжение, людям делают одолжение, ведут себя так, что им постоянно приходится в ноги кланяться. Это крайне преступное поведение перед Господом Иисусом. Поэтому, глядя на таких верующих, я постоянно думаю, как же наш Господь Иисус таких халтурщиков терпит в своем винограднике. А таких верующих я написал проповедь «Украшенные дома» на сайте, потому что они себя точно так же ведут, как вели себя евреи при восстановлении Божьего храма во времена Ездры Неемии. Они так же, как и тогдашние евреи, строят сначала свои дома, а Божий храм, духовный храм, у них стоит на заднем плане. Они оставляют работу в Божьем винограднике на произвол судьбы, поэтому в это время приходит губитель и все, исключительно все разрушает. Все сатана разрушает. Пусть мне то и то сделает, но мне надоело молча смотреть на таких верующих, поэтому решил сегодня в этой проповеди правду о них сказать. Я, конечно, молюсь за них, чтобы Господь поставил их в свой свет и воздействовал на их сердца. Но их преступная халатность и равнодушие по отношению к Божьему делу приносит слишком много вреда перед пришествием нашего Господа. И этим равнодушием они играют на скрипке сатаны. Дорогие слушатели, дорогие соработники в Божьем винограднике, не берите с таких детей Божьих пример, но трудитесь в Божьем винограднике с таким усердием, как сказано в Римлянах 12 стих 11. Дорогие слушатели, обращаю ваше внимание также на тот факт, что есть еще и другие категории верующих, которые на первый взгляд проявляют тоже усердие при работе в Божьем винограднике. Но в принципе, если внимательно к ним присмотреться, они тоже не имеют богобоязни, являются крайне своевольными и делают все по своему усмотрению. Они находятся под действием очень сильного духа сатаны. Но я пока воздерживаюсь подробно о них говорить. Небрежность и безответственность Слово Божие ставит на соответствующее место. Поэтому прошу вас сегодня, дорогие братья и сестры, поразмыслите над тем, с какую великую ответственность поставил Господь Иисус всех искупленных. И кто из нас хотел бы, как эти братья, о которых я выше упомянул, быть братьями губителя? Это ужасно, но я сказал об этом, чтобы всем было ясно, что очень внимательно следует следить за своим служением Господу. Небрежность, беспринципность и распущенность в Божьем Царстве вполне хватает для такого ранга, чтобы в лице губителя иметь брата. Небрежные верующие непригодны для нашего Господа на Его служении. В заключение Новый Завет показывает нам один грех. Грех, мимо которого дети Божьи могут пройти, как будто его нет и не существует. Существует много детей Божьих, которые до сегодняшнего дня не очистились от этого ужасного и мерзкого греха. Они живут в этом грехе, как рыба в воде. Это такой грех, который мы находим в первом послании Коринфянам 10, стих 10. «Не ропщите, как некоторые из них роптали». Евреи, Божий народ, в пустыне роптал. «И погибли от истребителя». «Погибли от истребителя» или «губителя» — это одно и то же. Если исходить из Божьей праведности, то при каждом ропоте мы все дети Божьи должны были бы этим губителем быть дисквалифицированы. Это была бы Божья праведность. Но кровь Иисуса является для нас, детей Божьих, гарантией. Поэтому Бог не допускает, чтобы губитель исполнил на нас свое дело. Поэтому мы приходим к тому выводу, что можем теперь сказать. Мы можем и должны быть благодарны, что Бог-творец при сотворении человека, согласно Бытия 1.26, не вложил одновременно в это дело и основы нового творения через рождение свыше, как мы об этом читаем во втором послании Коринфянам 5, стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Если бы мы не познали спасение, то враг человеческих душ увлек бы всех нас в смерть, так что никто из людей не мог бы спастись. Как Адам и Ева, так и все мы в духе всегда были слабее сатаны, поэтому всегда в проигрыше». И только Божья милость и любовь смогла нам подарить спасение души на основе Голгофы, несмотря на истину, сказанную Богом в Бытие 2.17. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Поэтому все дети Божьи могут и должны бесконечно радоваться и подальше отогнать весь ропот. Ропот является губительным делом. Поэтому Новый Завет говорит в 1 Петра 4, стих 9. «Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Не приглашайте никого с ропотом, ибо в таком случае вы будете стоять перед Господом в грехе. Будем же радоваться в том, что мы спасены для жизни вечной и являемся предметом Его любви, о которой сказано в 1 послании к Коринфянам 13, стих 8. Любовь Божия никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Эта Божья любовь неподвергаема как нашими личными грехами, так и грехом губителя. А в Ветхом Завете Господь говорит о Своей любви в Иеремии 31, стих 3. «Издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечною я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Это говорит Слово Божие. Дорогие братья и сестры, вы должны знать и помнить, что вы приняты Божьей любовью. Мы имеем такого Бога, который принял всех искупленных своей полной любовью, любовью, которая никогда не перестает. Молитесь все о том, чтобы Господь Иисус скорее явился за Своей Церковью. Мы хотим Его видеть лицом к лицу и вечно пребывать в Его любви. Аминь.